Здравствуйте, дорогие радиослушатели! У микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, Анна! Здравствуйте, дорогие радиослушатели!
Идет Великий пост, и, конечно же, всегда интересно узнать больше про то, чем мы сейчас занимаемся, да, потому что даже, казалось бы, православные христиане с опытом не всегда знают некоторых, может быть, особенностей, некоторых исторических моментов, и я предлагаю сегодня назвать передачу «Культура Великого Поста», где поговорить, в принципе, о том, какие этапы Великого Поста существуют, вот эти вот недели, которые мы все видели в красивых картинках, о которых говорят, что они под собой несут, как это сложилось исторически, как это отражается на нашей духовной жизни, ну и разных других моментов. Батюшка, расскажите.
Начнем с того, что вообще Великий Пост, он сложился исторически, вернее, правила, чинопоследование поста, и к нам уже в России был заимствован уже, ну, ранее существовал в странах христианского Востока. Ну, вот вопрос, когда зародился пост, с каких времен Великий пост именно начинается. Здесь среди специалистов существуют разногласия. Есть часть специалистов, которые утверждают, что пост Великий сформировался уже в раннехристианскую эпоху, вернее, в первую христианскую эпоху, во времена святых апостолов. И здесь основания есть. Мы знаем, что апостолы прибегали к такому средству духовно-аскетического делания, как пост, постились в разных ситуациях. И, как мы знаем, первая христианская община, она была продолжением еще ветхозаветной общины, и многие традиции в древней культуре иудеев, они перешли и в новозаветную церковь, и более того, они имели под собой еще основания и в словах самого Господа Иисуса Христа, которого, ну, в частности, обвиняли в том, что его ученики не постятся, но он ответил на эту фразу, что могут ли поститься участники брачного пира, когда с ними жених, во время брачного пира, когда с ними жених отнимется, жених от них, будут поститься. И, соответственно, это стало таким уже впоследствии призывом, лейб-мотивом поста. Что касается современной Четыридесятницы, так называется Великий пост.
Подождите, еще. Пожалуйста, минуту.
Что касается современного поста Четыридесятницы, который такое название носит, Великий пост, то мы видим, что культура Великого Поста формировалась в церкви постепенно. Есть такое уже обоснованное, даже доказанное мнение о том, что вообще сам обычай поститься именно такое время, продолжительное время, потому что мы знаем, что Ветхозаветный пост, он, как правило, был менее продолжительный. Ну, и были некоторые особенности. Например, чаще всего постом называлось именно полное невкушение, полный отказ от пищи.
Ну, что-то наподобие мусульманских, получается, да, постов, да?
Ну, нет, у них, у мусульман...
Они ночью вроде бы.
Но можно сказать, что у них интервальное голодание,
да.
Да, только по времени, смещенное такому более вечернему, ночному времени. То есть полный отказ от пищи. Потом также практиковались разные в еде.
Но насколько вот был вот этот вот полный отказ от пищи, на сколько дней он был?
Ну, это в зависимости от... Не было таких четких правил установления. Это мог быть один день, три дня. Ну, вот мы знаем, что уже Иисус Христос, будучи на горе искушения, он в пустыне, он постился 40 дней и 40 ночей, так говорится в новозаветном тексте. Но все зависело от самого аскета. Ну, также вот мы видим аскетические правила, они касались некоторых общин, особенно вот, например, вспоминаем Иссея, фарисея, которые увеличивали нагрузку свою аскетическую и устражали правила общие для всех иудеев. Ну, существовали и общие правила некой аскезы, воздержания, в какие дни полагают. Кстати, там касалось не только еды эти установления, они были разными. Вот. Но вот новозаветные времена, современный исторический пост, он складывается таким образом, что при подготовке к крещению так называемые оглашаемые, они воздерживались от еды ну, не полностью, может быть, ну, частично, вот какие-то там животного происхождения, и в это время молились, говели, посещали огласительные школы в течение 40 дней. И почему это было именно перед Пасхой, этот пост? Потому что как раз и крещение в основном совершалось в Великую Субботу.
Да, там ведь очень долго были Пасху. Эти огласительные беседы, около года ведь.
И традиция именно на Пасху была совершать, именно присоединять церковь. Поэтому вот этот 40-дневный пост, он, это был пост оглашенных. Ну, затем, как уже говорят исследователи, верные стали также присоединяться к этому посту оглашенных, потому что, ну, как-то не получается непонятно, если еще не крещенные оглашенные постятся, а почему верные не готовятся таким образом к Пасхе. И в целом пост стал иметь смысл, направленность, это подготовка к Пасхе, Светлому Христову Воскресению. То есть мы готовим свою душу, пройдя через установление поста, пройдя через ограничения, не только в пище, мы, наверное, потом еще поговорим об этом подробнее, от чего мы должны воздерживаться, процитируем, и в том числе Священное Писание. Таким образом, подготовить, очистить душу, также принести покаяние, плоды покаяния, чтобы, так еще как многие святые отцы по этому поводу говорили, принести некую жертву Богу. Жертву не вещественную, не в виде каких-то подаяний, воздаяний. Кстати, святые отцы говорят, что именно и материальная жертва тоже Богу угодна, но она направлена даже больше не к Нему, потому что Бог ни в чем не нуждается, а совершается милостыня нищим, бедным. Вот, например, святитель Иоанн Златоуст, он и в целом часто говорил о том, что наше воздержание от пищи и от той или иной пищи имеет смысл тогда, когда мы, вкушая меньше пищи и менее качественную пищу, оставляем средства для того, чтобы жертвовать впоследствии неимущим, голодным накормить. В этом, собственно, суть поста. И получается, что эта жертва как направлена на ближних, так она направлена и Богу. Ну и если говорить о невещественной, нематериальной пище, это имеется в виду, это наше духовное расположение, душевное расположение. Это отказ от увеселения, это углубление в себя, это раскрытие своих внутренних сторон, причем не только положительных сторон, но и отрицательных, с тем, чтобы бороться со страстями, с грехами, чтобы эта работа у нас была целенаправлена. Как говорил святой царь-пророк Давид, жертва Богу, дух сокрушен, и пост, он нам помогает в этом сокрушить наш дух, сокрушая плоть и как бы умерщвляя плоть, мы при этом сокрушаем и наш дух, сокрушаем самую главную твердыню или штаб греха, это гордыня, потому что человек, который постится, ему не до развлечений, не до каких-то сверх, когда вот у нас много энергии на то, чтобы спорить, ссориться, злиться, что-то о себе думать, когда мы даже не можем воздержаться в пище, или нас это сильно тяготит. Вот мы до этого себе говорили, какой я сильный, какой я могущественный, все могу.
А потом оказывается, что ты...
От булочки не могу, с мясом, от пирожка не могу отказаться всего лишь, да. И тоже здесь идет сокрушение, в том числе и гордыни, самости, с чего грех в нас зарождается, живет.
Но это вот, знаете, можно еще, мне кажется, сравнить. Вот мы с вами часто затрагиваем тему питания, и вот когда человек отказывается от всяких таких вкусовых, может быть, взрывов, да, когда там какие-то вкусовые добавки, какие-нибудь огромное количество чего-нибудь жирного, жареного, и переходит на максимально простую пищу, он со временем удивляется, что вкусовые рецепторы, они как-то, может быть, более ярко чувствуют, и вот эта вот даже, казалось бы, простая еда становится вкусной, яркой, интересной, хотя раньше она казалась пресной, да. И вот мне кажется, в пост, когда вводишь различные ограничения, жизнь тоже начинает более ярко казаться, и система ценностей как-то намного лучше видится.
Ну, как говорят, как сейчас принято говорить, модно говорить, включается психофизика, начиная с физики процесса, с каких-то физических процессов, включаются очень быстро психические, но я бы так сказал, не только. И глубинные наши духовные процессы, они тоже здесь задействованы. Почему? Потому что пост еще как воспринимается христианами, как некая аскеза или подвиг. А аскеза в переводе с греческого означает подготовка или упражнение. То есть упражнение в чем? Ну вот, например, раньше аскезой называли спортивные какие-то занятия. Это была метафора. Также аскетами называли в Древней Греции спортсменов, атлетов, готовящихся к олимпийским соревнованиям. И в христианскую терминологию это слово тоже было внесено, я думаю, нарочито. Почему? Потому что для многих людей было понятно, ну, спортсмен готовится к соревнованиям, себя ограничивает и потом дает результат. Если, ну, представьте себе спортсмена, который ничего не делает, лежит, ну, конечно, только ест булочки, и потом его на соревнования, мне кажется, он даже с места не сдвинется.
Конечно.
Он не то, что там призовые места не займет.
Да.
И вот эта метафора, она была очень понятна многим христианам, потому что это было распространенное явление, спортивные мероприятия, различные соревнования. И вот мы знаем, даже апостол Павел, он не преминул воспользоваться этим образом. Вот он пишет послание Коринфянам. Коринфская община – это община, ну, как мы сейчас сказали, на территории современной Греции. Это была часть Римской империи, провинция Ахея, там жили греки. И у них было очень модно и популярны эти игры. Вот он пишет им: «Не знаете ли что, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить, каждый подвязающийся воздерживается от всего». Те атлеты, чтобы получить венец тленный, а мы не тленный. Поэтому я не наугад бегу, не воздух кулаками бью, но подчиняя тело мое, я обуздываю его, чтобы, призывая других, самому не оказаться ни на что негодным. Тут он и свой пример приводит, что он величайший аскет, и говорит, что сравнивает христиан в духовном делании с атлетами, с бегунами. Но еще вот очень важный здесь момент, апостол Павел говорит, что те, кто бегут на Олимпиаде, они что получают? Венцы тленные, им на голову возлагают такой венок из цветов. Это вот сейчас сразу представляется, есть такое направление. Ну, вообще любое в спорте направление, любой вид спорта. Особенно почему-то культуристы. У них принято тоже, вот они медали получают и всячески, как бы мы сказали, венчаются. Что они получают из этого? Да, тленный венец, это славу. Ну, деньги не знаю, кто как, вот, потому что там небольшие призы достаточно, но именно вот узнаваемость, именно такое признание,
народную
популярность.
Любовь, да.
Народную любовь получают. А что получают христиане, подвязающиеся? Они получают венцы нетленные.
А
то
вот
есть это же признание только у Бога.
Вот действительно, вот если обратить внимание на этот пример, ни у кого не возникает вопросов, да, чтобы спортсмены, которые выступают на Олимпийских играх, даже вот сейчас в современности, да, они вот все как один рассказывают, что, например, полтора года до непосредственно Олимпийских игр я тренировался там с 8 до 8. Да. Если это речь идет о каких-то, не знаю, например, фигурном катании, какой-нибудь гимнастике, там, где люди прыгают, да, им важно поддерживать свой вес, потому что там плюс-минус там, 2 килограмма, они уже не смогут настолько хороший прыжок сделать, они очень сильно держат себя в рамках. А что говорить вот, о каком-то духовном возрастании, да, то есть здесь, когда ты хочешь физических результатов, ни у кого не возникает сомнения, что да, нужно придерживаться диеты, рамок и тренировки. А тут, когда, значит, мы говорим о духовном развитии, ну зачем, это же не так важно, главное, что в душе на Олимпийских играх, вот так вот скажи, ну, в душе я вообще прыгаю еще выше, да, и сильнее.
Виртуально прыгаю. Да, еще вот интересный вопрос, это связь физического с духовным. Ну, здесь вот, опять же, если мы почитаем Священное Писание, мы увидим, что человек в человеке, все его, составляющие его бытия, его природы, они взаимосвязаны, дух, душа и тело, и воздействуя на душу, на дух, мы тем самым воздействуем в какой-то степени на тело. И опять же, воздействованное тело. Вот во многих аскетических творениях святых отцов говорится о том, что объедение, чрезмерная сытость, она к чему приводит? К лености, приводит она к унынию. Ну, вначале вроде бы пища веселит, радует, как сейчас говорят, тешит человек свои рецепторы, дофамин у него выделяется. Но чем больше выделяется дофамин, тем снижается чувствительность организма к таким физическим удовольствиям. Человеку нужно больше, 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 и он уже доводит себя до такого состояния, что он уже объедается таким образом, что даже и физически ему становится трудно, тяжело, и на душе очень тяжело. Вот это такая взаимосвязь, она... Многие, кто постились, опять же, для людей, которые никогда не постились, это трудно понять, представить. Вот всегда, когда облегчаешь плоть, облегчается и душа, и это такой вот закон. И когда начинается Великий пост, мы друг друга с этим событием поздравляем. Еще святые отцы называют пост, это называют пост весной души. Почему весна души? Потому что происходит некоторое внутреннее обновление. Но, опять же, всегда, когда мы начинаем пост, вот мы его сравнивали с соревнованиями спортивными. Вот представьте, дан старт. Причем еще до того, как начинается пост, несколько недель подготовительных, например, задолго еще начинается эта неделя о блудном сыне, где церковь нам напоминает о том, что мы можем потерять, живя блудно, вдали от Отца Небесного, и что мы приобретаем, вернувшись к Отцу Небесному. Но перед тем, как вернуться к Отцу Небесному, помните, вот этот младший сын, он вынужден постился, потому что он оскудел. Это признание нашего оскудения. Затем идет неделя о мытаре и фарисее, где мы вспоминаем двух человек, иудеев, которые пришли в храм помолиться. И была их разная молитва. Один фарисей, он себя возвышал перед Богом, как бы благодаря Богу за то, что он такой хороший, все делает, как положено по уставу. Все 613 заповедей закона Моисея исполняет. А мытарь, он бил себе в грудь и говорил: «Боже, милостью буди мне грешному». Вот. Дальше еще тут у нас есть две недели. Это Сарапустная, о страшном суде мы вспоминаем. Тоже она, эта неделя о страшном суде, она нам дает возможность задуматься, устрашившись грядущего страшного суда, которого никто не избежит. И поэтому нас церковь ставит перед такой вот реальностью, которая еще не сбылась, не исполнилась. Но мы уже говорили с вами, по определению апостола Павла, вера есть уверенность в невидимом, как видимом, желаемом, ожидаемом, как настоящем. Мы знаем, что это произойдет, и нас Бог ставит перед этой реальностью. Церковь показывает нам, что будет в дальнейшем, призывая нас к делам милосердия, любви. Вот потом мы целую неделю воздерживаемся, опять же, от мясной пищи, что помимо настроя духовного, нам еще церковь дает физически подготовиться. И вот здесь, кстати, многие как раз еще до старта, это как представить вот старт, и побежал такое большое количество, вот видели, наверное, старт марафонцев, там сразу человек по 500 бежит, вот, и видно, что часть побежала толпы, часть отстала, часть даже до старта не дошла, вот так же бывает. Вот эта вот масляная неделя, которая перед постом, она часто многих на старте люди падают. Почему? Потому что почему-то есть такое представление, что нужно объедаться, потому что еще можно, вот мясо уже нельзя, мы его, как сказать, прошлое воскресенье торжественно от себя проводили, и вот сейчас надо начинать есть, ну, как не в себя. И получается, что человек еще до старта не доходит, уже обременил себя и всякими грехами, развлечениями, вот надо развлекаться на всю катушку. Нет, не так церковь, наоборот, говорит, надо потихонечку подготовиться, подойти к этому маленькими шагами. И вот уже когда пост начался, уже стартануть. И мы знаем, что, например, первый день Великого Поста по уставу мы не вкушаем пищу вообще. То есть это как прыгнуть в холодную воду резко. Вот если кто-то купался на крещение в купели, примерно вот то же самое ощущение. Но если человек это смог, преодолел, в дальнейшем пост уже более-менее ровно, гладко пройдет. Если где-то мы вот уже пост начался, а мы отстали, то и вот так вот, да, к сожалению, пост с хроманиями. Но Здесь не нужно унывать, нужно идти дальше, невзирая на трудности, на падения, потому что у нас, ну, поприще длинное, большое. Вот кто-то, может, кто бежал впереди, не сможет, да, так долго. И у нас, может быть, какой-то шанс где-то появится. Главное, не отказываться, не говоря, что вот мы не смогли, где-то что-то скоромились. Вот тоже об этом, кстати, можно сказать.
Ну вот, кстати, да, мне кажется, это очень важно, когда даже если случился какой-то срыв, да, и даже если человек там, не знаю, чего-то другого поел, чего не надо, это не означает...
Как люди говорят, оскоромился,
да.
Почему-то это сравнивают чаще всего со сквернился, хотя это разные вещи.
Ну да, да.
Разные вещи.
Ни в коем случае... Нельзя махать рукой и говорить, ну, значит, этот пост не получился, а еще только вторник первой недели, да. Нужно как-то принять и дальше все равно пытаться держать пост, а не махать рукой. Что не получилось, не получилось.
Да, и во все тяжкие сразу.
Да.
Ну, еще что можно сказать по поводу структуры Великого Поста. Как я уже говорил, складывалась эта структура, она постепенно, вырабатывались вот эти все подходы. Не то, что церковь что-то новое привносила или сочиняла из того, что уже существующее, из того материала. Например, там притча о блудном сыне. Евангельская притча, всем понятная, наглядная. Или неделя мытаря и фарисея. Тоже здесь все очень четко и все имеет структурно, понятно. Или неделя о страшном суде. Тоже. Вот следующая неделя уже... Первая неделя Великого Поста – это неделя торжества православия, и тоже связано было и с историческим событием. Это Седьмой Вселенский Собор, на котором была установлена икона почитания, и впоследствии был принят, уже после Седьмого Вселенского Собора, был принят, совершен такое торжественное возведение, принесение икон в храм, потому что мы знаем, что и после Седьмого Вселенского Собора продолжались споры, и борьба за православие продолжалась. Ну, для нас День торжества православия – это такой повод еще раз задуматься о том, кто мы, что мы наследники и последователи Иисуса Христа и истинного учения. Таким образом, Церковь нам дает подкрепление в наших устремлениях, потому что мы понимаем, что без мотивации и самомотивации пост невозможно ни начать, ни закончить. И мотивацией для нас является то, что мы уверены, что мы двигаемся в правильном направлении, что мы идем к тем нетленным венцам, о которых говорил апостол Павел, что мы по отношению к себе, к своему внутреннему миру, также выстраиваем правильное направление и даем себе, своей душе, радость грядущего воскресения, ощущение Пасхи в этой жизни, в нашем земном мироощущении. Ну и, конечно же, идем уже к небесному, к вечному, к непререкаемому, неприходящему. Также говоря о целях, задачах поста, мы уже с вами говорили, что православный пост не про еду. Почему не про еду? Можно даже заметить, вот сам устав поста, он предполагает большую строгость. Например, это вкушение пищи один раз в день в течение всей седмицы, за исключением субботы и воскресенья. Суббота-воскресенье устав полагает кушение пищи два раза. Вот во время седмицы, вот эти пять дней вкушения, пища сухоядение, так называемая, то есть пища не разогретая, не горячая, ну, даже, может быть, не вареная. Вот многие диеты современные, они в чем-то следуют посту. Например, интервальное голодание, полный отказ от пищи – это первый день. Ну, и затем пятница, страстной седмицы. Также мы берем... отказ от каких-то даже вареной пищи, и только в субботу-воскресенье вкушаем масло. И есть еще дни, особые праздники, когда вкушается рыба. То есть, смотрите, сам по себе диета поста Это мало белка, практически отсутствие жира, только в субботу-воскресенье. Одни углеводы. И, как бы мы сказали, с точки зрения современной диетологии, не совсем это все выверено. Почему? Потому что пост не стремится к этому. Вот именно конкретно. Хотя многие говорят, что пост может пользу принести физическому здоровью, потому что лучше такое временное ограничение, чем отсутствие всяческого ограничения и чрезмерное потребление всего, то даже и белок не поможет человеку. Вот. И самое главное, как я уже говорил, пост не является только средством только на физическом уровне. Он не связан только с едой. В стихире на вечерне поется в церкви. Там такие слова. «Постимся постом приятным, благоугодным Господу. Истинный пост есть злобы, отчуждения, воздержание языка, ярости отложения, похотей отлучения, обвинения лжи и клятва преступления. Сих оскудения пост истинный есть и благоприятный». То есть не только количество пищи, объем пищи уменьшается, но и разных отрицательных поступков, деяний, мыслей. Вот к чему призывает нас церковь в дни Великого Поста.
Большое спасибо, отец Павел. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был отец Павел Поздин, настоятель храма святителя Николая Чудотворца села Курганово. Еще раз большое спасибо, батюшка. До новых встреч.
Спасибо, Анна. Спасибо, дорогие радиослушатели. До новых встреч.